Свободный, как и мертвый, как Гарри Гудини, только дай мне знать, когда захочешь проснуться. Будем заново учиться ходить по небу, никаких светофоров разделительных полостей. Где бы я не был, где бы я не был, иди на мой голос, иди на мой. Смотри, мы уже потеряли тени, ключи и письма. Раздайте знакомым прозрачные пальцы, тонкие вены, товарищ майор. Пожалейте патроны, и я продолжаю линию жизни. Тонким железом до точки пульса, свободный, как мертвый, как Гарри Гудини, только дай мне знать, когда захочешь проснуться. Будем заново учиться ходить по небу, никаких светофоров разделительных полос. И где бы я не был, где бы я не был, иди на мой голос, иди на мой голос. Будем заново учиться ходить по небу, никаких светофоров разделительных полос. И где бы я не был, где бы я не был, иди на мой голос, иди на мой голос. хочу чаю, чаю кипяченого. Ой, не мажора я люблю, а палита заключенного. А он не бывший секретарь, он не уполномоченный, а он с рождения такой, заводепом замороченный. Он был простой советский рокер, но лиха беда случилась, и КГБ его забрил. А суд недолго продолжался, присудили Колыму. Ой, наказали своих песен, да чтобы не пел он. Ой, хочу чаю, аж кончаю, чаю кипяченого. Ой, не мажора я люблю, а палитр заключенного. Ой, мама, долгая дорога, а до советской
непростое это дело в России заключенным жить. Я бы так сказал. И я хочу затронуть такую щепетильную тему. Но вот новость появилась. Буквально ночью новость появилась. Вот. Но сегодня ночью. Вот. Такая тема очень щепетильная. Вот. О том, что в больницах с Москвы предложили установить бэби-боксы для младенцев, чьи родители решили от них отказаться. Вот. С инициативой установить такие «окна жизни» в кавычках в городе выступил благотворительный фонд «Колыбель надежды», обратившийся в мэрию Москвы. Вот. И зачем городу бэби-боксы? Спасут ли они жизни детям? Не приведет ли появление к увеличению числа отказников? И на другие вопросы ответила руководитель проекта Елена Котова. Я вот вам сейчас все читать не буду, ну просто потому что мне вот эта тема не нравится, и про нее очень долго говорить я не хочу, вот, но тем не менее такое явление, как люди, которые отказываются от собственных детей, такое явление есть, это факт, вот, и все-таки рассказать про это нужно и про взгляд на вот на эту проблему. Так, неужели все так плохо, спрашивает Лента.ру, что нам нужны ящики для детей, от которых отказываются родители? Котова отвечает, что это не просто ящик. Бэйби-бокс — это такое специальное окно в медучреждении, в которое мать-отказница может положить жизнь своего ребенка вместо того, чтобы оставлять его в магазине, в сумке, на заборе или на крыльце больницы. Бэйби-боксы можно установить где угодно, но поскольку на первое место мы ставим безопасность ребенка, то, конечно же, бокс должен быть размещен в больнице, чтобы ребенок сразу попадал в руки. Так, почему женщина не может просто оставить ребенка докторам, если ей так этого хочется? По нашим законам, если женщина не просто оставила ребенка в общественном месте, отдала его в руки медперсоналу больницы, ее могут преследовать по 25 статье Уголовного кодекса «Оставление в опасности». Бэби-боксы нужны именно для того, чтобы в страхе перед наказанием женщина не причинила вред своему ребенку. Пусть лучше она отдаст его в бэби-бокс, чем выбросит. А не считаете ли вы, что бэби-боксы станут таким простым способом для безответственных матерей избавляться от нежелательных детей? Кто-то отвечает, что нет, не считаю. Давайте взглянем на ситуацию глазами ребенка. Что лучше для него, оказаться в бэби-боксе или на помойке? Лучше бокс. Я считаю, что любые меры, которые дают шанс сохранить жизнь, должны быть реализованы. И, безусловно, бэби-боксы не решают проблему полностью. Это лишь запасной выход. Ну, тут еще обсуждается, не получается ли так, что вы поощряете таких матерей, вот. Котова отвечает, что осуждать всегда легко, и она считает соцсети, и там людей много фантазий на тему, как назвать вот матерей, которые оставляют своих детей, но на самом деле сейчас... Мы говорим не о маргиналах, пьяницах и бомжах, вот это совсем другая история. Такие люди обычно как раз оставляют детей, потому что они для них часто являются средством заработка. Мы говорим о нормальных женщинах, которые попали в тяжелое состояние, в тяжелые жизненные обстоятельства, вот, которые понимают, что не готовы прокормить ребенка. Часто у таких матерей уже есть дети, они боятся, что появление нового малыша загонит их в такую нищету, что служба опеки заберет всех. Если вам интересно, вы можете, короче, залезть в интернет и почитать «Бэби-боксы в Москве». Должен быть ваш Google запрос и почитать поподробнее про эту тему. Тема очень грустная, и мне бы вообще хотелось, чтобы не только с этой стороны, ну, работали. Про бэби-боксы это, конечно, клево. Хотелось бы еще и чтобы просто такого вообще просто чтобы такого не было. Даже вот не знаю, какими путями, но вот не хочется, чтобы такое вообще было. Вот. Ладно, давайте-ка отвлечемся от этого и поговорим про Топ Гир. Все знают Джереми Кларксона. И вот так вот. И его, короче, недавно поперли из Топ Гира. Вот. Ну, наверное, не поперли, наверное, его все-таки вернут, потому что британцы потребовали вернуть Кларксона в работе на Топ Гир. Вот. На сайте Change.org появилась петиция с требованием допустить к работе ведущего передачи Топ Гир Джереми Кларксона. На момент написания новости петицию подписали более 300 тысяч человек. Об отстранении Кларксона стало известно 10 марта. По информации британских СМИ, Кларксон якобы ударил одного из продюсеров телепередачи. Ведущий остался недоволен тем, что Остин Тайман не предоставил съемочной группе еду после долгого рабочего дня в Ньюкасле. Сам Кларксон отрицает рукоприкладство. Он рассказал, что ждет, пока ситуация уляжется. Источник издания также подтвердил, что телеведущий никого не бил. BBC не комментирует ситуацию до окончательного расследования. Представители канала отметили, что в ближайшее воскресенье, 15 марта, Топ Гир в эфир не выйдет. Это не первый скандал с участием Кларксона. В мае прошлого года руководство BBC вынесло Кларксону последнее предупреждение за использование во время съемок передачи слова, которые посчитали расистскими. Как рассказывал сам телеведущий, руководство корпорации пригласило уволить его в случае, если он позволит себе еще хотя бы одно оскорбительное выражение. Высказывание на грани фола, за которое сам Кларксон и телевещатель потом извинялись, ведущий допускал и раньше. И вот в ноябре 2011 года он в вечерней новостной аналитической программе высказался по поводу забастовок госслужащих. Вот я не буду сейчас пересказывать это, потому что ну зачем пересказывать плохие слова? Я не буду этого делать. А, вот. И другие тоже. Ой, тут приводится куча примеров. Нет, не будем. Ладно, я расскажу, что Top Gear — это популярная британская телепередача об автомобилях. Программа выходит с 1977-го. Кларксон стал ведущим этой передачи в 1990-х годах. Аудитория порядка 350 миллионов человек у этой передачи. Такая культовая передача. Всем, кто вообще любит смотреть про машинки, очень-очень советую. Ну и, скорее всего, вы знаете, если вы уже смотрели про машинки, если вы любите смотреть. И снова про Роскомнадзор. Ох уж этот Роскомнадзор, который направил в адрес администрации соцсети Twitter письма с требованием объяснений неприкосновенности аккаунтов с экстремистской информацией. Об этом глава ведомства Александр Жаров сообщил 11 марта в эфире телеканала «Россия-24». Так, в Twitter уже... Сейчас, подождите, потерял тут новость, извините. Так, Твиттер также указал, что сознательно не блокирует ресурс украинских националистов. Мы сочли такую ситуацию неприемлемой и направили им письмо с просьбой разъяснить их позицию, заявил Жаров. По его словам, в конце февраля был получен ответ, что запрос рассматривается. В очередном письме от 10 марта Роскомнадзор просил поторопиться с ответом. Жаров отметил, что социальная сеть не удовлетворила ни один из направленных и российским ведомством 108 запросов. В частности, игнорировали запросы Роскомнадзора на блокировку экстремистской информации, предоставление сведений о посещаемости российских аккаунтов сети. Владельцем социальной сети является компания Twitter Inc. Ее главной офис в Сан-Франциско находится. По данным начала 2011-го, в социальной сети более 200 миллионов человек. Ну, не человек, получается, аккаунтов. Вот. Роскомнадзор считает, что в России от 9 до 12 миллионов пользователей Twitter. Ранее ведомство уже подозревали социальную сеть в распространении экстремистской информации. Жаров также сообщил, что его ведомство проанализировало более 165 тысяч подозрительных интернет-ресурсов. Из них более 50 тысяч были запрещены. Около 6,5 тысяч сайтов не выполнили требования ведомства по удалению незаконной информации и были заблокированы. Ну, в Твиттере много всякого творится, это такой ресурс, где можно развести хаос с помощью каких-то бота-аккаунтов, там очень много ботов, говорят, по крайней мере, ну, я вот про это читал, про то, что в Твиттере очень много ботов, их сейчас научились true-программисты писать так, что фиг отличишь, и фиг поймешь, у кого... Куча фолловеров, а у кого из этой кучи фолловеров половина ботов, вот. Довольно-таки тяжело. Ну и, конечно же, это не true, это не клево и не хорошо, что Twitter распространяет экстремистскую информацию. Я считаю, что администрации Twitter стоит все-таки с этим как-то бороться. Свобода слова, свобода и слова. Интернет, конечно, свободная площадка во многих отношениях, но в каких-то все-таки пределах нужно оставаться.
Снова субботний концерт. Снова опоздал на метро. Снова отправляюсь пешком домой. Опять незнакомый район. Опять в кармане паспорта нет. Опять милицейский патруль за спиной. Товарищ сержант, 2 часа до рассвета. Ну что ж ты, зараза, мне светишь в лицо. Товарищ сержант, скоро кончится лето. И ночь хороша, словно сказочный сон. В карманах голяк, я опять на мели. И рад бы домой, да мосты развели. Товарищ сержант, забудь обо всем и со мной покури. Гулко на надых долинах.
спорит опять братва. Ветер с залива подул, мерзнут в подвале бомжи, в мокрых мурашках река Нева. Товарищ сержант, два часа до рассвета, ну что ж ты, зараза, мне светишь в лицо? Товарищ сержант, скоро кончится лето, и ночь хороша, словно сказочный сон. В карманах голяк я опять на мели, и рад бы домой, да мосты развели. Товарищ сержант, забудь обо всем и со мной покури. В лицо. Товарищ сержант, скоро кончится лето, и ночь хороша, словно сказочный сон. В карманах коляк, пятый день на мели, и рад бы домой, да мосты развели. Товарищ сержант, забудь обо всем и со мной покури.
Тебя видеть. Знал, что мы встретимся. Все книжки читаешь? Сколько тебе лет? 19? 20? И у тебя никого нет? Ты никого не любишь? От фильмов и книжек только вред. Насмотришься, начитаешься, навыдумываешь себе что-нибудь. А жизнь совершенно другое. В жизни все по-другому. Когда-нибудь ты это поймешь или нет? Когда-нибудь ты это поймешь или нет?
Стихи творятся странными накануне сезона цунами. И этот город останется так же загадочно любим, в нем пропадают такие девчонки. Ночевать мы одним. Творить тьмы, подглядывать, перемигиваться, а через небо сердцам перестукиваться. Не имеют уже направления, значений, названия цветов не важны. Навсегда в тумане закутаны. И этот город останется так же загадочно любим, в нем пропадает. Такие девчонки нам оставаться, ночевать нам одним.
Под ногами
весна.
Я хочу начать новую жизнь,
весна.
Денег бы до зимы одолжить,
весна.
Небо синее, как синяки под глазами,
весна.
Сны и запахи вторгаются в мозг,
весна.
Аллергия и авитаминоз,
весна.
Вновь коты на капотах машин загорают. Хочется какой-то любви,
весна.
И мои губы тщетно ловят твои,
весна.
Где проснется моя голова, я не знаю. Я так хочу быть с тобой сейчас. Ну где ты, милая? И я не знаю, сколько длится сейчас. Я тебе только сотую часть, я знаю. В брызгах семени, как в зеркале луж. От одной жены к другой ушел муж. Разбивает сердца, в сердце каждого бьется. Неужели она так и пройдет? Может, мне наконец повезет? Каждый год я так жду, а она лишь смеется. Я так хочу быть с тобой сейчас. Ну где ты, милая? И я не знаю, сколько ближе сейчас. Я тебе только сотую часть, я знаю.
Что ж, вернемся к нескучным новостям. А про поклонницу Рианны, которая сделала 7 татуировок с изображением певицы. 7! Не одну! Кроме того, 23-летняя фанатка нанесла на свое тело 7 татуировок, которые копируют изображение на теле певицы. Общей сложности на это ушло 130 часов. Женщина, которая работает в сиделке, заплатила тату-мастеру более $3000. Среди ее татуировок портреты Рианны на левой руке, груди и спине. Кроме того, на груди женщины изображена богиня Исида, а на левом предплечье написано полное имя певицы. Женщина рассказала, что мама до последнего момента просила ее остановиться и заявила, что в будущем Сара станет сожалеть о содеянном. Сара, ну, потому что я вам не сказала, а зовут ее Сара Ридж. Вот так вот. Мои друзья считают, что у меня странная навязчивая идея, однако в конечном счете я люблю свои татуировки. Это все, что имеет для меня значение, заявила британка. В декабре 2014-го, кстати, стало известно, что австралиец Майкл Бакстер сделал себе татуировки, на которых изображены 203 героя мультсериала «Симпсоны». Короче, давайте, думайте, что бессмысленней, сделать 203 татуировки, сделать татуировку с 203 героями «Симпсонов» или 7 изображений, 7 портретов Рианны? Ну, про «Симпсонов» как-то, хоть как-то еще понятно. Я представляю, что это может быть как-то прикольно, что ли. Но с Рианой что-то это уже перебор. Так, не советую вам делать опрометчивые татуировки, потому что татуировка — это на всю жизнь, если, конечно же, вы не готовы заплатить кучу бабла, чтобы их потом лазерно удалять. Я еще не смотрел, конечно, по поводу лазерного удаления. По-моему, можно сейчас удалять полностью татуировки, полностью их удаляют. Правда, это больно и дорого, и долго. А в США прошли испытания мощнейшего твердотопливного ускорителя в мире. НАСА впервые провело испытание твердотопливного ускорителя строящейся ракеты для пилотируемых полетов Space Launch System, которую готовят для полетов на Марс. Статический тестовый запуск ускорителя прошел на полигоне компании Orbital ATK, производителя ракетных двигателей в штате Юта. Устройство, известное под кодовым названием Qualification Motor 1, несколько дней держали в специальной камере, поднимая внутреннюю температуру до 32 градусов по Цельсию. При запуске температура пламени доходила до 2500 градусов. Этого достаточно, чтобы превратить песок на полигоне в стекло. Пламя выходило из выпускного отверстия со скоростью 3 Маха. Для тех, кто не знает, Маха — это единица измерения, которая используется в физике газов и в газодинамике вообще. Так, чтобы объяснить, это соотношение скорости потока газа к скорости звуку. Это один мах, значит, скорость звука. Получается 3 маха, значит, газ выходил в 3 раза быстрее, чем скорость звука. Получается в 3 раза быстрее, чем 330 метров в секунду, по-моему, у нас скорость звука. Вот, загуглите, если я не прав. Длина ускорителя 54 метра, диаметр 3,7 метра, весит он около 725 метрических тонн. Ага, вот. Он представляет собой улучшенную версию устройства, выходившего на орбиту космические челноки. Вот, устройство, которое выводило челночки. Представители NASA и Orbital ATK признали испытание полностью успешным. Второе наземное испытание запланировано на начало 2016 года. Ракета SLS, в которой в итоговой конструкции должна стать самой мощной ракетой за всю историю космонавтики и превзойти даже Сатурн-5, с помощью которой люди попадали на Луну. В 2030-е годы НАСА планирует использовать ее для полетов на Марс. Ракета выведет на орбиту корабль «Орион». Чё, будущее не за горами. Вот вчера я вам рассказывал про проект Mars One, который там планируют в 2022-м. Вот, но они как-то что-то непонятно это планируют. У меня доверия особого пока их исследования и их программы не вызывает. Но вот здесь конкретные какие-то работы и уже вот твердотопливный ускоритель успешно испытали. Можете даже видео посмотреть, есть видео на Ютубе, вот, в свободном доступе. Можете посмотреть, очень прикольно. Ну, там, в принципе, ничего такого интересного. Стоит такая, ну, короче, труба, и из нее пламя хлещет. Офигительная. Ну, но красиво, чё. Вот. Так. Сейчас прервемся еще на небольшую, да, паузу. Про татуировки проговорили, про Марс поговорили. Так. И для заключительных новостей оставим последние минуты эфира.
Только имя твое я в кармане ношу, никому не расскажу, не поведаю были. Пусть разум вечно твердит, что недостоин тебя, слишком мало любя, жизнь тебе. Долгой зимой, и вот я снова один, теперь уже навсегда, сам себе господин и покорный слуга. Голове. Скажи мне, волей каких сил тебя смогу я вернуть? Пройден заново путь ошибок, что сотворил.
Снова я выйду из дома дорогой знакомой,
пойду в никуда. Фоном на звонки телефона, наверное, скоро сойду с ума. Серое небо над головой моей, стаи свинцовых туч, я живу надеждой одной, но где ты, мой солнце? Прощальным приветом рассыпало светом осколки тепла. Где-то писали в газетах, есть вечное лето, мне бы туда.
У меня хорошая новость, ну, не сказать, чтобы совсем хорошая, но обнадеживающая. Все мы помним зонт Филы, который уснул на комете Чурюмова-Герасименко. И вот ученые из Европейского космического агентства сообщили о новой попытке восстановить связь с ним. Об этом сообщается на сайте Германского центра авиации и космонавтики. Попытки связаться с Филом начнутся 12 марта. Ученые сообщают, что в настоящее время спускаемый зонд получает примерно в два раза больше энергии, чем в ноябре 2014-го. Для того, чтобы аппарат вышел из режима гибернации, необходима температура минус 45 градусов по Цельсию и выше. Кроме того, спускаемый аппарат должен генерировать мощность до 5,5 ватт. Как отмечают ученые, спускаемый модуль устроен таким образом, что в случае недостатка энергии вся генерируемая энергия направляется на поддержание нагрева Фила. Для обеспечения двусторонней связи спускаемого с материнского аппаратов необходимо... Так. Короче, для связи нужна мощность в 19 ватт. Всего за период с 12 по 20 марта ожидается наличие 11 благоприятных сеансов для связи. Вот. Как отмечают ученые, в случае успеха операции при первой связи они собираются проверить энергетические системы спускаемого зонда. Миссия Розетта координируется Европейским космическим агентством при участии его членов государств, а также НАСА. Данные, полученные с ее помощью, необходимы для объяснения процессов эволюции Солнечной системы и появление воды на Земле. Посадку на поверхность кометы Чурюмова-Герасименко Фил совершил 12 ноября 2014 года. Это была первая мягкая посадка тела с Земли на ядро кометы. Позже стало известно, что Филу не удается прикрепиться гарпунами к комете, и он оказался в тени огромной скалы, тень от которой ограничила время доступа зонда к солнечному свету. Вот из-за этого у него как раз энергия начала падать, и связь с ним прервалась, но ученые надеются, что он просто, короче, впал в спячку, и когда вот он наберет достаточное количество энергии, вообще, они на самом деле думают сейчас, что он уже набрал, просто для связи не хватает у него энергии, вот. Вот такие вот, короче, пироги. И мы будем надеяться, что с 12 по 20 марта им все-таки удастся с ним связаться, и мы получим какие-то данные и свежие новости о Филу. Я желаю Филу выйти из режима сна и порадовать нас. Я вот очень этого жду. А наша передача «Борщ на завтрак» подходит к концу. Всем приятного дня. Сегодня в 8 приходите, слушайте. У Нинель будет новая передача, второй выпуск новой передачи «Все включено», где она будет вам говорить про разные страны, чего вы не знали про путешествия. А я с вами прощаюсь до завтра, до 8 утра, как обычно, на ЧБФМ.